Итак, 16.07 в Петербурге. Это автоклуб. Здесь на Фонтанка офис. Спасибо, что вы с нами. Напомню, что автор программы «Автоклуб» и ведущий этого увлекательного процесса Денис Шубин, председатель городского автоклуба. Вот он на ваших экранах. Денис, добрый день.
Да, добрый день, уважаемые автомобилисты.
Да, да. Вы помните, наши дорогие автомобилисты, что можете смело использовать группу в Facebook «Фонтанка офис», в которой есть статус, рассказывающий о сегодняшней программе. Смело задавайте вопросы Денису и нашим гостям, которые сегодня будут меняться в течение эфира. Но давайте, наверное, Денис, начнем с темы сегодняшней программы. Что сегодня мы обсудим в автоклубе?
Да, назвали, сказали «добрый день». Но вот ту ситуацию, которую мы сегодня будем разбирать, она совсем не добрая. И, к сожалению, приходится констатировать, что сейчас эти случаи участились серьезно. Виной тому, видимо, там общая напряженность, связанная с экономикой. Люди раздражены. И снова к нам вернулось, к сожалению, агрессивное поведение на дорогах. И то сегодня... есть вплоть до рукоприкладства. Да. И культурную столицу, к сожалению, это тоже не обошло. Случаев, как я уже говорил, таких много. И у нас сегодня один из жителей нашего города, автомобилист Санкт-Петербурга.
Андрей Кудряшов.
Андрей Кудряшов, который в такую ситуацию попал, и мы решили его пригласить, потому что он ищет правды, пока найти не может, как я понимаю, из предварительной информации, которая у меня есть. Поэтому мы сегодня послушаем, постараемся обязательно помочь ему, ну и вы можете сделать соответствующие выводы о том, как в такой ситуации быть и как еще лучше в ней не оказаться.
Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, чуть ближе микрофон, вы можете придвинуть к себе прям. Да, он двигается. Вот. Ну что, Денис?
Да, расскажите по порядку, что произошло, вот как все случилось и что было потом, когда вы пытались эту ситуацию, я так понимаю, разрешить. Вас слушаем внимательно.
Да, ситуацию я разрешить пытался, однако она так и осталась неразрешенной. Значит, случилось это в этом году, в 2015, 26 июня. Примерно 8 часов вечера я со своей девушкой двигались в сторону дома от моих родителей. Вот. И на... заехав на круговой...
Вы на автомобиле двигались?
Да, конечно.
Я... Шевроле у вас?
Шевроле Круз 1.8.
Это важно.
Это важно. Вы знаете, это очень важно, потому что это большая разница, когда 1.6 и 1.8.
Все владельцы Крузов прекрасно разбираются в динамике.
Если сабвуфер, вот вопрос важный.
К сожалению, еще не поставил. Ну, в принципе, ситуация была такая. Заехал я на круговое движение на площади Мужества, и там два ряда поворачивают налево, а два ряда поворачивают направо на съезд.
На съезд на Тореза?
Нет, это был предыдущий съезд, честно говоря.
Тихорецкий.
Тореза, точно, на Тихорецкий. Угу. Значит, и вот на этом
сложное
съезде
место,
как раз...
Да. Там постоянные конфликты при перестроении.
Да, вы знаете, неоднократно у меня там были конфликты, но вот этот конфликт непосредственно 26 числа, он, так сказать, переплюнул все предыдущие. То есть водитель BMW с правого ряда решил перестроиться в мой ряд. Ну, я его, естественно, не видел, заметил в самый последний момент. Я из-за того, что был, так скажем, не готов, резко ударил по тормозам, вылетел на соседнюю полосу, начал ему сигналить. Ну, я подумал, возможно, водитель извинится, как бы такая ситуация с каждым бывает, и разъедемся. В ответ на это водитель перегородил мою машину, открыл окно. У него машина тонирована полностью, если не ошибаюсь, даже с лобовым стеклом. Открыв окно, я заметил, что у него еще были солнечные очки. Он их так приопустил. Ну и начал высказываться, в принципе, в мой адрес. Достаточно грубо.
Это перед трамвайной остановкой так
подозреваю, да? Да, да, это именно на том месте. Я, на удивление, даже не стал ему грубо отвечать, потому что рядом сидела моя девушка, и я не хотел показывать культуру своей речи. Я лишь сказал: уважаемый...
То есть вы открыли свое правое окно, да?
Да, да,
рядом с девушкой. Пассажирское, да? А он так.
Да-да-да. Вот, и в ответ на его нецензурную брань я просто пытался его успокоить и указать на то, что он не прав. Просто я сказал: уважаемый, ну, ты не прав.
Так и сказали: уважаемый,
да, уважаемый, ты не прав.
Один в один.
Один в один. Абсолютно моя девушка, как бы, в принципе, она может подтвердить, потому что при ней я стараюсь уже себя сдерживать. Я сказал: ты не прав. Я не помню, какие дальше слова последовали. Я лишь помню, что он сказал, что, в принципе, как хочет, так он и едет. И когда загорелся зеленый сигнал светофора, мы тронулись, он начал дальше подрезать мою машину. В принципе, пути у меня было два. Это либо двигаться по своей полосе, естественно, въехать в бок его автомобиля. У него была BMW первой серии. Естественно, была бы ДТП, я был бы не виноват 100%. Ну, зачем? Я решил все же притормаживать. Он меня оттормаживал, притормаживали. И на съезде на Тереза он полностью остановил мой автомобиль. Дальше, ну, мы сидим, ничего не происходит, где-то секунд 20-30, такая тишина, молчание. Это сейчас я понимаю, что, скорее всего, в бардачке он просто нож искал. Далее он выходит из машины. Я, естественно, все это время, пока была тишина, хотел его объехать, но там другие автомобилисты двигались по своим полосам движения, скажем так. Мне просто было не выехать. Угу. Он очень быстрыми шагами направился к моей машине, начал сразу дергать ручку, двери были заблокированы. Вот. И начал истерически вопить всячески и бить кулаком по стеклу левому. Ну, удары где-то через 3 я двери разблокировал. Он резко открывает дверь, налетает на меня с кулаками. Ну, я не ожидал, естественно, голову немного опустил, ударов где-то 5, может, пропустил. У него нож был зажат складной, но без лезвия. Он рукояткой ножа попал мне по голове.
То есть как кастет использовал, я правильно понимаю?
Приблизительно, да, то есть достаточно больно было железячкой по голове получить. Ну, пропустив некоторое количество ударов, я его просто вытолкнул из салона и сам вышел. Возможно, водитель понял, что шансы уже не равны. Вот. Нажимает на кнопочку, достается лезвие, и он начинает лезвием размахивать в мою сторону. Задел мою руку. То есть сразу кровь полилась достаточно. Я сразу боль почувствовал. Но я от него подальше отбежал. Я его всячески просил убрать нож. Но он не реагировал. Он просто просил меня подойти и угрожал, что иди сюда. Уже не такой смелый. Иди сюда, порежу тебя сейчас. Я точные слова не помню. Как бы в таком состоянии находился, что испугался, скажем так. Я от него пытался отойти метра на 3, он ко мне подходил, я от него отдалялся.
А остальные участники никто не остановились вообще?
Ну, знаете, в наше время, честно говоря, обычно так и происходит.
Я представляю, это место, это все-таки Тореза или Тихорецкий, давайте определимся.
Тореза.
Тореза. Ну, да, там трамвайная остановка, магазин.
Там уже даже автобусная остановка.
А в какой, я, может быть, упустил, в какое время суток это было?
8 вечера.
8 вечера.
Да, там очень много людей было на остановке, mm-hmm. и достаточно такое время-то оживлен, то есть это не 2 часа ночи. И продолжалось это все достаточно быстро, может, минуты 2 это все длилось, и ни один человек не заступился. Но когда я уже отбежал на тротуар от него, в этот момент уже началась видеосъемка. То есть моя девушка все это время, пока телефон в сумочке нашла, пока его достала, пока включила, то есть началась уже запись в тот mm-hmm. момент. И пожилые люди, там, видимо, супруг и супруга, заметили эту ситуацию, они решили заступиться, скажем так, за меня. То есть они между нами встали и mm-hmm. не подпускали его. Я его всячески просил убрать нож, я говорю, бери нож. Он не реагирует. И вдруг он повернул голову налево, увидел, что его снимают. Он тут же убрал нож, не спеша. Еще, по-моему, раз попросил меня подойти, насколько я помню. Ну и дальше не спеша подошел к своей машине, взял свои очки солнечные, одел, сел и уехал. Ну, после этой ситуации, естественно, мы быстренько сели в машину, я тряпкой вытер кровь с руки, мы поехали, значит, на Терез там находится пункт ГИБДД, если не ошибаюсь, или как более
там,
грамотно сказать.
Там ГАИ как раз Выборгского района находится,
да.
Буквально через...
Один перекресток.
Через
да.
один перекресток.
Да, да, вот именно туда мы и поехали. То есть мы показали им видеозапись. В течение...
С телефона.
Да, да, конечно. В течение 30 секунд нам называют фамилию, имя, отчество владельца этого автомобиля, его адрес. В принципе, предоставляют, скажем так, полную
информацию.
То есть
вы заявили о происшествии, просто зайдя в Выборгское ГАИ?
Сначала да. Это первое, что мы сделали. Дальше нам сказали, что делать. Нам сказали поехать в травмпункт. Назвали адрес, а мы поехали в травмпункт. Оттуда поступила телефонограмма в 19-е отделение полиции. Там сняли сразу побои. То есть это резная рана правой руки и закрытая черепно-мозговая травма. После этого нам сказали поехать в Елизаветинскую больницу. Мне перевязали руку, то есть за руль села девушка, потому что я машину вести не мог, у меня голова кружилась очень сильно, и в глазах потемнело, скажем, что достаточно сильный удар был по голове. Поехали в Елизаветинскую больницу, там уже осмотрели мою голову, еще раз осмотрели руку. Туда уже подъехали из полиции молодые люди, спросили, что произошло. Сначала меня перепутали, подумали, что я тот, кто нападал, хотели меня сначала задержать, но, скажем так, я их убедил в том, что я потерпевшая сторона. Ну, где-то 2 часа мы там провели в больнице, потому что там много пострадавших было. После этого мы поехали в 19 отделение полиции писать заявление. Когда мы приехали, нас, грубо говоря, сразу отправили домой и сказали, что зачем вы приехали, что случилось там. Ну, я им показываю, что у меня рука порезана, меня побили. Они говорят, ну разве это порезано? Что вы? Зачем вам время-то терять? Идите домой, ложитесь спать. Но мы настояли на том, что мы хотим написать заявление. Мы, наверное, часа 4 ждали, когда приедет участковый, ну или не участковый, дежурный, там, не знаю, как правильно назвать. Часа, наверное, в 4 или 4:30 утра он только заявился. Мы дали показания, после чего нас отправили домой. Но я настоял на том, чтобы мне дали какую-то бумажку. Я сказал, дайте, пожалуйста, какую-то бумажку, что вы у нас приняли заявление, чтобы с этой бумажкой я уже мог обратиться. Мне сказали, завтра приходите, завтра мы вам дадим. Я говорю, нет, дайте мне сейчас, а завтра я приду, вы мне новую дадите, если хотите. Всячески убеждали, завтра принесете видеозапись, мы вам дадим бумажку. Но я сказал, пока вы не дадите, я просто не уйду. Ну, мне
очень... Это мы сейчас перешли уже в раздел этот самый. А вот вы уверены, что вы сами эту вредность соблюдали? Потому что место там очень, скажем так, непростое в том плане, что перестроение там идет, по-моему, с 5 рядов в 4, плюс еще трамвайные пути, направо вообще только 2 ряда. Вот смысл было сигналить?
А сигналил я, когда он уже подрезал мою машину, когда я от него увильнул. Ему посигналил,
это потом, что... а в начале это вот, смысл? То есть, ну, это ни в коем разе не, скажем так, не извиняет это действие водителя БВ, потому что я одно дело поведение на дороге, другое дело уже называется чистая уголовщина, про которую вы нам сейчас рассказываете. Но я классифицирую это именно так. А вот прежде чем мы переберемся к вопросу, где чего отказали и почему не возбуждают, хотелось вот это вот прояснить. То есть все-таки первым указали на то, что, как вы считаете, неправильно себя повел, это вы сделали сами.
Я сделал сам.
Нет?
А, нет, подождите, а что я сделал неправильно? Я двигался по своей полосе.
Нет, хорошо, человек нарушил, другой участник нарушил правила.
Да.
Как вы считаете? Вы ему при этом что, посигналили, погудели?
Он создал аварийную ситуацию.
С вашей точки зрения. Хорошо.
Конечно, потому что там уже сплошная начинается, то есть там...
Ну, понятно, пусть он создал, но при этом первые действия были ваши, получается.
Ну, сначала, естественно, я затормозил,
так.
Когда я уже выехал на встречную, на соседнюю полосу.
Угу.
После этого, конечно, да, я посигналил.
Вы посигналили первый, понятно.
Первый, да, угу. Но я считаю...
Не, я тоже так считаю. То есть оставлять я бы, наверное, в этой ситуации примерно так же бы себя повел. Александр, я думаю,
вообще,
тоже,
вообще любой человек в этой ситуации посигналит. Это совершенно нормальная реакция. Тут ничего не попишешь.
Хорошо, ну, это самое. По поводу... Я так понимаю, что вот вы тут показали документы. А тут один отказ, второй отказ, третий отказ.
Давайте разберемся для начала, отказ в чем?
Ну, это один отказ из прокуратуры и два отказа из 19-го отделения полиции. Они отказывают возбуждать уголовное дело. Они не видят состава преступления. Естественно, говорят, что мне не были никакие травмы причинены.
То есть они, в принципе, несмотря на то, что им предоставлен номер автомобиля, правильно?
Конечно.
То есть видеозапись, правда, с телефона, я так понимаю, не с самого начала конфликта. Просто отказываются возбуждать дело. Не хотят вызывать этого человека.
Да, вы знаете, первый раз отказали, написав, что не удалось опросить второго участника. Хотя я считаю, это ерунда. И...
Вы такой вопрос задавали, вот как сейчас? Ну, на мой взгляд, это тоже ерунда. Если машина есть, есть время, по крайней мере, есть владелец машины, которого можно вызвать для дачи объяснений.
Я спросил потом лично у Левина, это непосредственно...
Это один из того, кто отказал.
Это участковый, да.
Кто разбирал ситуацию.
Да-да-да, который занимается моим делом. Я сказал, скажите, а почему первый раз отказали? То есть первый раз отказали, я пошел в прокуратуру, после этого моим делом начали заниматься, то есть после этого вызвали меня, вызвали мою девушку, мы давали показания, и вроде бы вызвали даже второго водителя, если не ошибаюсь, его Трунов фамилия. Вот, я спросил, почему первый раз мне отказали, на что мне ответил честно. Он сказал, вы знаете, у нас... Порой поступают жалобы от, скажем так, от людей, вроде там инопланетяне прилетели, соседи кастрюлями гремят, и я должен вот этим заниматься. А вашим делом заниматься, ну, честно говоря, не было времени, поэтому мы решили отказать. Ну, вдруг вы не будете заниматься, вдруг вам лень, не будет времени.
Ты занимался конкретно вами, господин Левин М.Н.?
Да.
Капитан полиции 19-го отдела отказал вам господин Варешкин АБ, начальник того самого 19-го отделения полиции. Еще отказал И.С. Выменец, заместитель прокурора района, младший советник юстиции. Да. Это, видимо, уже из прокуратуры, да? На действие 19-го отдела. То есть три героя, которые, поставив свои подписи, решили, что это дело недостойно внимания правоохранительных органов. Я так резюмирую, да?
Но по-другому тут никак. Вам, кроме как вы резюмируете, Денис, по-другому это невозможно резюмировать.
Причем самое смешное, когда я уже спросил в последний раз, когда мы виделись с Левиным, я спросил, скажите, а официальная причина, почему мне отказали второй раз? Я даже на телефон снял наш разговор, просто там очень тихо слышно, но у меня есть видеозапись, где четко, дословно говорят, у вас была машина, вы могли уехать. То есть вы не избежали конфликтной ситуации, в принципе, вы сами виноваты. Поэтому...
Но в целом это тоже это действительно так. Можно было уехать, конечно же. Задним ходом, например, вы могли уехать, или через пешеходный, через поребрик, перебравшись через бордюр. Видимо, вы были прижаты у бордюра, я так
понимаю. Да, конечно.
Значит, вы могли через поребрик и так уехать можно было.
Спугнув
пенсионеров,
нежелание, скажем так, портить статистику, понятно. Это во всех фильмах уже описано, что подать заявление, чтобы тебя его приняли, это...
Это искусство,
да, все верно. Но вот одно дело, когда действительно там жалуются на инопланетян. Либо там говорят, что у меня там украли телефон, где и когда, не помню, но он точно был. Причем я так представляю, что там должны быть видеокамеры на площади Мужества.
Мне тоже так кажется.
На Терезе там, наверное, я тут не знаю.
То есть можно...
Денис, давайте спросим у Андрея. Андрей, вы сейчас нормально себя чувствуете? Там нет у вас последствий того, что вас ударили по голове? Нет, я серьезно совершенно спрашиваю.
Нет, знаете, все обошлось, слава богу. Единственное, конечно, осложнения с рукой были. У меня рука вздулась. Я несколько дней не мог правой рукой функционировать хорошо.
Ну, это знаете, до свадьбы, заживет, голова цела, хорошо. По крайней мере, с этим вопросом мы разобрались. Но теперь что? Какие еще вопросы у нас есть к Андрею?
Но мы ситуацию услышали, я для себя до конца понял. К сожалению, наверное, она типичная. Вот с точки зрения отказов, конечно, это возмущает. А с точки зрения дорожной ситуации, вторую половину часа мы будем разбирать вашу ситуацию с юристом, правовой именно, по поводу отказов, ну и по поводу этого. Мне хотелось общее, скажем так, такое резюме дать, потому что какие бы времена ни были экономические, там, скажем так, от психопатов на дороге, это действительно так, можно медицински мы себя защитить, вряд ли можем, да, то есть как поведет себя человек, может его раздражает то, что у вас мотор 1.8, а у него 1.2, да, или потому что у него BMW там старее, там, ну, элтирует, то есть такие дорожные конфликты, они могут быть, и это специфика людей, а не машины или движения, просто на дороге сталкиваются все, скажем так, все люди. И далеко не все находятся, скажем, в адекватном состоянии. Поэтому вот вы рассказывали, что вы двери заблокировали, и все. Все-таки можно было, наверное, сдать назад в этой ситуации?
Знаете, я пытался, когда я стоял, я пытался и объехать, я пытался назад, но там достаточно такое движение было хорошее.
Да, там плотно, поток выходит.
Да. Не было возможности. Я достаточно опытный водитель, и я не смог этого сделать. Просто не получилось никак.
Ну, я предполагаю, что Андрей был еще, может быть, в состоянии шока некоторого.
Ну, разумеется, конечно.
Он же не Сильвестр Сталлоне, да. Который делает это каждый день на съемках, правда? Я думаю, что он просто не ожидал, что так произойдет. Ну, ставя себя на место Андрея, он был совершенно в другом событии. Не собирался там... Сейчас, наверное, Андрей поступил по-другому. Ну, я так предполагаю. Ну, как-то бы...
Вы знаете соотношение продаж бейсбольных мячей и бейсбольных бит в России?
Да, оно, видимо, отличается.
Да.
В 10 раз?
Я думаю, мяч, наверное, один продан. А вот с битами все хорошо.
Да, с битами неплохо.
Да, как-то не парадоксально, но многие действительно используют эту биту. И причем большей части вот в таких ситуациях мы такие разбирали. Она больше работает как, скажем так, предмет устрашения. То есть, что у меня тоже есть что в руке, и это останавливает горячих людей, скажем так, да?
Возможно.
Потому что вот тот факт, что вы упомянули, что он же лезвие-то не открыл, что открывая лезвие, любой человек понимает, в принципе, даже, уже оружие,
конечно,
да, это угроза.
Конечно, если ты достал, то значит надо стрелять, как говорят про оружие обычно.
Да, использование... Да, ситуация печальная. Ну, я думаю, постараемся как-то ее приподнять, что ли, попробовать довести до конца.
Ну, давайте, может быть, так сделаем. Поставим песню, и после этого Андрея отпустим. Он, да. он будет слушать уже за кадром, а в кадре будет юрист, который будет рассказывать о том, как в этой ситуации...
Что делать в этой ситуации, и потом вообще... мы обязательно поговорим, как еще постараться это все избежать.
Хорошо. Так что, друзья, оставайтесь с нами на Фонтанка Офис. Сейчас послушаем с вами The Searchers, после чего вернемся в студию. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. If we wanted that star that shines so brightly to match the stardust in your eye, darling, I would chase that bright star night. Sugar for my honey, your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you wanted a dream to keep you smiling, sugar for my honey, your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. And if you wanted a love to last forever, sugar for my honey, your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go.
Клуб.
Это Фонтанка Офис. Мы продолжаем наш автоклуб. Напомню, в студии автор программы Денис Шубин, председатель городского автоклуба. И вот прямо сейчас к нам присоединился Николай Гриднев, юрист, который поможет нам разобраться вот в этой ситуации, да?
Да, действительно. Добрый день, Николай.
Добрый день, радиослушатели.
Ну что, с чего
сейчас
начнем?
Ну, мы сейчас в первую половину часа выслушали вот автомобилиста Андрея, санкт-петербуржца. Ситуацию вы тоже знаете. А я хочу разделить на две части. Первая, вот, что касается дорожного поведения. И вторая, уже, соответственно, как выходить из ситуации. Вот эта замечательная пачка с авторами, еще раз их назову, в конце обязательно фамилии. То есть героев должны все знать, с отказом в возбуждении. Поэтому давайте вот первую оценку действиям Андрея и действия водителя Трунов, по-моему, фамилия, я так понимаю, установленная
это,
по...
Это вот управлявший
BMW. Ну, автомобиль-то, ну, это, видимо, машина все-таки, вот мы этот вопрос не задали, к сожалению. Это, видимо, машина зарегистрированная, да, Трунов ИГ.
Ну, исходя из постановления, Трунов участвовал в нанесении ударов, поэтому я так понимаю, что это водитель, который... непосредственно участвовал. Является ли он собственником, не настолько важно для нас, в принципе.
Нет, он уже указан, извините, что был опрошен, но он все-таки был опрошен, получается.
Да, значит, в первом постановлении опрошен он не был, отказали в связи с этим. Действительно, это отказ формальный, поскольку ничего не мешало в данном случае дознавателю опросить, вызвать свидетелей, поскольку срок рассмотрения составляет заявление, да, должны рассмотреть в течение 30 дней. Поэтому ничего не мешало в течение 30 дней вызвать и опросить Трунова, свидетелей. Поэтому это просто
Бездействие.
Бездействие, да. Не хотели заниматься этим делом, и, значит, соответственно, они отказали. Это было первый раз. А второй раз уже, после того, как прокуратура отменила это постановление, второй раз уже вызвали этого участника Трунова, вызвали свидетеля, просили, и отказали уже по другому основанию. Там уже отказ у нас в связи с тем, что не пришло заключение с экспертизой. Какой вред причинен в данном случае? Вот.
Николай, давайте вот мы сейчас до того, как мы погрузимся в эти замечательные язык юридических цифр, дат и прав. Вопрос. Вот человек, доставший нож на дороге, он чем рискует или за что может быть привлечен? Нож или еще что-то. Что считается оружием? Вот у нас дорожный конфликт. Таких конфликтов происходит, к сожалению, ежедневно много. Вот ситуация, вот по этой ситуации.
Да. Ну, во-первых, есть предметы, которые нельзя доставать. Значит, в данном случае, я так понимаю, был нож, который не является холодным оружием. Исходя из документов, которые у меня есть... Это, скорее всего...
То есть не... реально это нож, но юридически это не оружие.
Есть разные виды ножей, да? Соответственно, ну, какой-то нож там... Есть
мачете, например.
Да, мачете, может быть. Ну, там длина клинка, его твердость. Есть определенные, скажем так, характеристики. Поэтому не любой предмет вы можете достать. Обычный нож, который у вас на кухне, вы можете достать как на трассе.
То есть юридически нож он не доставал. Значит, можно трактовать так.
Он не доставал оружие. Он не доставал оружие.
Он не достал оружие, да. Значит, в данном случае ничего не мешало. То есть это никак не наказуемо. Показать ножик перочинный, да, значит, ничего в данном случае. То есть
предметом, скажем так, написания заявления является вот там не хамское поведение на дороге, не нож, а нанесение побоев. Я так понимаю?
Да. Все правильно. Здесь последствия. Значит, последствия причинить вред водителю, человеку можно не только оружием, а любым предметом. Поэтому в данном случае у нас налицо признаки причинения вреда здоровью водителя. То есть это ушибы головы, порез. Это явилось причиной обращения в полицию. Насколько водитель действовал в данном случае грамотно, ну, нам, как общие правила такие, постараться избежать ситуации конфликтной. Понятное дело, что все на эмоциях, но лучше, конечно же, было бы дверь не открывать, постараться уехать. Вот здесь уже говорилось об этом. Я поддерживаю, то есть любым способом избежать конфликт. Значит, это вот, скажем так, основные моменты на дороге, потому что действительно все нервные, и хорошо, что так обошлось, что серьезных все-таки повреждений, каких-то связанных там с длительным лечением и так далее, нет. Это очень хорошо, потому что бывает всякое, и бывают очень тяжелые последствия.
Ну, Андрей человек принципиальный. Он, как мы уже убедились... То есть...
Ну, подождите, давайте, прежде чем мы перейдем к бумаге, все-таки, мне кажется, тут есть ряд вопросов. Хорошо, вот ситуация, при которой, значит, вышел человек из автомобиля, да, у него в руке предмет, похожий на нож. Я, находясь в автомобиле, я не эксперт, я не могу определить, это оружие у него, не оружие, но какой-то предмет, которым он явно может мне, значит, нанести какой-то
любой
ущерб.
Любой предмет, это может быть ложка, им тоже можно нанести.
Да, естественно, карандашом в глаз можно ткнуть, мы это понимаем.
То есть, неважно.
А что мне делать в этой ситуации? Я не могу уехать по объективным причинам, не открывать двери, да, но при этом там человек, например, начинает крушить мой автомобиль, биться в стекла и вести себя, ну, совершенно неадекватно. Много, и главное, что я же понимаю, что он рано или поздно разобьет это стекло, и тогда он точно до меня доберется.
Ну, смотрите, значит, что можно посоветовать? Возите с собой какое-то средство самообороны.
Так.
То есть очень много сейчас на рынке, всякие травматические орудия, баллончики. Ну, баллончики я не советую распылять вам.
Потому что можно к себе попасть в глаз.
Конечно, да. Конечно. Вот, поэтому здесь это все можно также приобрести, можно защищаться.
Да, можно пойти, получить разрешение в милиции, там мы знаем, пройти несложную процедуру, на самом деле, на получение травматического оружия, на ношение его с собой. А в какой момент моя самооборона окажется выше, как-то допустить, как, до какого момента она будет являться допустимой самообороной? Потому что если вышел человек с предметом, похожим на нож, а у меня есть травматический пистолет, который, ну, как мы по детству помним, что пестик, он ножик бьет, понимаете? И, значит, если я достал оружие, которое заведомо мощнее, чем то, с которым мне нападают, и воспроизвел, не дай бог, выстрел, и, не дай бог, не дай бог, я подчеркиваю, нанес...
доказать, кто еще первый достал.
Да. Нет, потом просто я, очевидно, буду виноват, разве нет?
Этот вопрос очень сложный. Вопрос звучит так... Есть ли превышение пределов необходимой обороны или нет?
Да.
Когда я учился, мой преподаватель, профессор, очень такой пожилой человек, он говорил: дорогие мои студенты, вот я вам рассказываю этот курс вот, по необходимой обороне. Несмотря на все это, то, что вы знаете, вот я бы в такой ситуации постарался бы убежать.
Просто?
Да. Значит, объясню почему. Очень сложно доказать, что... соответствовала оборона нападению или нет, есть превышение или нет. То есть у нас очень много примеров, когда люди защищались, и потом мы их осудили, и получили реальные сроки. Значит, вопрос очень щепетильный. Значит, смотрите, был нож. Если у вас есть пистолет, это не значит, что вы его не можете использовать против ножа. Вы можете использовать. Но, значит, совет какой? Если у вас есть возможность, стреляйте лучше в ногу, чем в голову, да?
Ну, остановите. Это понятно. Просто остановите человека.
Да, не все это понимают. То есть считают, что если он идет с ножом, то я могу его стрелять ему сразу в голову, наповал. Очень много нюансов, очень много тонкостей здесь, потому что, когда разбирается эта ситуация, если человек уже убегал от пистолета, ты ему в спину выстрелил, это... превышение однозначно, самообороны, а еще могут и статью тебе дать, понимаете? То есть, по возможности, постарайтесь причинить меньший вред, максимальный, минимальный вред нападающему. Постарайтесь, потому что потом очень все равно это сложно будет доказывать, что ты защищался, что других вариантов у тебя не было.
Поэтому... Хорошо, Николай, ну да. Эти триллеры мы все смотрели, кто куда стреляет. То есть, это, во-первых, как еще говорил, мой знакомый говорит, если у тебя есть оружие, главное, его не применяй вообще. Тогда у тебя не будет никаких проблем с правоохранительными органами. Потому что доказать потом, зачем ты его достал, когда, это мы так ушли уже в средства самообороны, а мне хочется вернуться к нашему герою, так сказать. То есть он человек принципиальный, я так понимаю, он, получив три отказа, останавливаться не собирается. Я тут его тоже понимаю, разделяю. Такое бездействие, оно, конечно, раздражает очень. А вот вы изучали материалы. Дальше что ему делать вот сейчас? Вот у нее есть три отказа на руках. Биться, не биться, какие есть перспективы, да, обращаться.
Ну, я бы посоветовал, во-первых, конечно же, дальше продолжать и биться. Я считаю, действует правильно. Все основания и шансы здесь есть. Привлечь к ответственности. В данном случае нападающего. Да? Соответственно, отказы не мешают обращению повторному, да, то есть можно также написать жалобу на постановление на последнее, в данном случае от 7 августа, об отказе возбуждения уголовного дела. Здесь причина в том, что не поступили сведения об экспертизе, о повреждении, к какой степени тяжести телесных повреждений относится данный вред. Соответственно, есть основания, и это нужно сделать, мы поможем. Если вы не разбираетесь в каких-то тонкостях, я советую найти специалиста, который вам может подсказать, как минимум проконсультироваться, да, а, значит, можно также и заняться. Конечно же, мы поможем, окажем содействие в данной ситуации и доведем дело, то есть, до итогу.
Хорошо. Да. Хорошо, давайте так, вот еще раз возвращаясь к ситуации, которая на дорогах может быть. А вот с видеофиксацией давайте разберемся. Мы услышали от героя, что его... спутница засняла это на мобильный телефон. Вот съемка мобильного телефона. Она является каким-то инструментом, что называется, при подаче заявления, при подальнейших разбирательствах. Вот правовое она имеет или нет?
Конечно же. Любые фактические данные, которые позволяют получить информацию, они могут быть доказательством. Видеосъемка, показания свидетелей, какие-либо...
А то, что она его знакомая, это влияет как-то на свидетеля, на стопроцентное, либо это заинтересованное будет, лицо?
Это будет оценено дознавателем, следователем, судом. То есть это предмет оценки. Даже если свидетели ваши родственники, все равно их нужно указывать. Очень важно указать свидетелей как можно больше. То есть хорошо, если это есть независимый, да, то есть какой-то вам незнакомый человек. Если же это ваш близкий родственник, также он является свидетелем. Его нужно указывать, и нужно его, пускай его опросят. Просто вопрос будет в доверии, да, к этому свидетелю. То есть, когда будут показания оцениваться дознавателем, судом, то это будет вопрос доверия. Это уже оценка, да, доказательств. Но это также доказательство. Неважно, родственник, жена, супруг, брат, мать, это все свидетели, это доказательства.
То есть то, что вот его не приняли во внимание, это еще одна, скажем так, ошибка.
Ну, нет. Ну, свидетель был опрошен. В данном случае отказ не связан с показаниями там, свидетелей, да, отказ по другим причинам, по формальным. Не пришла экспертиза. Надо было им немного подождать, и она бы пришла. И
может... Или запросить повторно.
Да, да, да. То
есть надо какие-то... А есть какой-то срок давности, после которого они уже просто не могут по сроку давности не возбуждать?
Да, значит, предусмотрен срок давности по уголовным делам. За уголовные дела небольшой тяжести 2 года предусмотрено. То есть там есть категории дел, да, по которым срок давности составляет 2 года, 6 лет, 10 лет. В данном случае наша категория, она подпадает вот под небольшую тяжесть. Вопрос с квалификации. Поскольку тут указана статья 119, я думаю, что, скорее всего, будет переквалифицирована на 115-ю. Это причинение легкого вреда здоровью.
Вот. Ну, а данный... что может грозить, вот, скажем так, в случае доведения до конца, до суда, вот так этому водителю БМВ?
Ну, опять-таки, по какой статье будут квалифицированы
его по действия? По вашей оценке.
Будет. По моей оценке, если это будет 115-я, там не более до 2 лет лишения свободы, максимальное наказание. Вот. Но, исходя вот из ситуации, я думаю, что свободы здесь не будет связана мера.
Мера пресечения. Да, мера наказания.
Наказание не будет связано с лишением свободы. Вот, но максимально до 2 лет.
То есть судимость будет, но условная.
Да. Значит, здесь такие дела. Можно на стадии суда не доводить до приговора, можно примириться. В некоторых случаях это выгодно
двум. Всем.
Да, поскольку примирение происходит после того, как происходит возмещение материального, морального вреда. Человек как-то возместил этот вред, да, в какой-то форме. И все довольны, то есть просят без приговора, то есть прекратить с примирением. По некоторой категории статей это возможно. В данном случае, если не было судимости у того человека, вот
у того, кто у второго участника конфликта.
Да, если у него не было судимости, то вполне возможно, там можно будет примириться. Вот. Если же не захочет, значит, у него будет судимость. То есть это также негативные последствия для человека.
То есть всем, кто нас слушает или смотрит, любителям объяснить, выйти и объяснить другому водителю, что он не прав, применением бит, предметов, похожих на ножи и прочих, следует понимать, что судимость все равно будет.
Да,
в случае, настойчивости оппонента.
Да, если все-таки...
Значит... Поэтому как бы у вас, каких бы вы ни были растрепанных чувствах, находясь за рулем автомобиля, надо понимать, что все это может обернуться против вас, ну хотя кого это останавливает, когда человек завязан. Хорошо, Николай, давайте я пройдусь, пожалуйста, пожалуй, тогда по тем моментам, которые, скажем так, предупредительные, чтобы вот в этом всем не стать участником ни с одной, ни с другой стороны.
У меня только один короткий вопрос. А если бы наш герой вызвал бы полицию на место, да, не уехал бы в травмпункт везде, а остался бы с рукой, истекающей кровью, на месте, с бабушкой, дедушкой, свидетелями, вот прямо где все произошло?
Хотелось бы, да, я тоже хотел об этом сказать, что по возможности лучше вызывать на место. Вот в данном случае...
На живое ранение. Тогда сразу приеду.
Лучше вызывать на место. Но нет ничего страшного, если вы в данной ситуации поехали в полицию, да, то есть или в травмпункт, поскольку действительно было там повреждение, шла кровь, так понимаю, чтобы оказать первую помощь. То есть ничего страшного в этом нет. Никак в данном случае это никак не сказалось на дело. Но если какие-то есть улики, да, то есть там разбиты какие-то там стекло, то есть свидетели на месте, которые стоят и все это видели, то лучше, конечно же, вызвать, все это зафиксировать. Если есть возможность, вызывайте на место. Не оставляйте место вот преступления, место вот конфликта, не оставляйте, лучше туда. Очень часто отказываются выезжать, но стоит позвонить еще раз по телефону, так понимаю, 112 у нас вызывает полицию, да, и сообщить, что не хотят выезжать на место, а предлагают мне ехать по такому-то адресу, после этого звонка, после второго, сразу же приезжают.
Перестают да. посылать по, да, по другому адресу, а приезжают на этот адрес.
Были такие ситуации, перезванивают сотовый телефон и говорят, вот мы вам с полицией, вы подъезжайте к нам сюда, мы не можем, у нас настаивайте на своем. Правильно то, что вот герой нашей передачи взял квиточек, номер зарегистрировал свою жалобу. Это очень важно, потому что все, что на словах, остается на словах. Пожалуйста, всегда жалобы письменно. Берем, регистрируем, не просто так. Это очень важно. Это в данном случае.
Угу. Хорошо, все, я понял. Денис, пожалуйста.
Да, так все-таки, возвращаясь, вот первое. Стоит ли учить такой риторический вопрос, скажем так, соседей по такому, как он должен ездить? Первый момент, да, который хотелось мне поднять. То есть, с одной стороны, да. Я думаю, все мы водители, все прекрасно понимают, что когда тебе кто-то подрезал, можешь и моргнуть, и гуднуть, и все. Другой момент. Что называется, из той машины выскочит, или кто, с каким ножом, тоже не знаешь. Поэтому я считаю, в этой ситуации, если вот вы, скажем, ни Сильвестр Сталлоне, ни Рэмбо не особо в себе уверены, да, лучший вариант, по-моему, это автомобильный регистратор. На мой взгляд, он, во-первых, решает многие в случае каких-то ДТП вопросов. Можно стать еще героем какого-нибудь Ютуба, да, с этой записью. Но, имея видеорегистратор, по крайней мере, есть фиксация, что происходило. Второй момент. Возить с собой там баллончики, пистолеты, конечно, да, это модно, но это нужно тоже быть стопроцентно в себе уверенным. Что ты, во-первых, знаешь, как его применить, ты успеешь его достать. Про то, что уже куда целиться, как Николай рассказал, ну, тут уже надо быть просто профи и раз в неделю именно этим и заниматься.
И в-третьих, что его не используют против тебя?
Абсолютно верно. Что достанет тот, тоже неизвестно, да. Но бейсбольная бита, я так понимаю, не помешает, хотя бы для того, чтобы обозначить, что она есть. Следующий момент. Действительно, двери лучше не открывать. Если вот мы столкнулись с подобной ситуацией, такие ситуации у меня с родственниками случались. То есть, как правило, бьется стекло, на этом заканчивается. То есть, визави считает, что он отомстил.
Ну или ломается зеркало.
Уезжает.
Еще зеркало
ломается зеркало
ногой,
там, да. То есть человек выплеск своей энергии получил, нанес ущерб, и он может так остановиться, понимая, что как бы наказал, как он считает, виновника. Это точно так же уже случай полицейский. Вызывается, номер машины, подъехал, разбил. Вот. Если вы все-таки считаете себя Рэмбо и хотите объяснить, что к чему, выходя из машины на разборке, вставайте в зоне работы видеорегистратора. То есть перед капотом своей машины. И еще один важный момент. Все помнят, что такое автоподстава. Сейчас есть разновидность именно вот такая вот. Когда вытягивают человека на конфликт. Причем вытягивают человека, ну, на хорошей машине, потому что он себе уверен, он хозяин жизни, у него все хорошо. Да, и он, конечно, там из своего GL может выйти и объяснить, кто тут в доме хозяин. Но пока он выходит разбираться, значит, там, с лицом неизвестной национальности на отечественном автомобиле, кто в доме хозяин, его машины вычищают. Такие случаи тоже есть. Поэтому все-таки, если вы считаете себя таким, учитывайте, что это может быть просто подстава элементарная. Ну и следующий момент, выходя, что, ну, это, правда, может, не совсем к теме нашего разговора, но вот герой нам рассказал, там интенсивные движения. Вас просто-напросто могут сбить, если вы будете, открыв дверь, выяснять с кем-то отношения на дороге. То есть, тоже это надо учитывать. Конечно, все эти советы хороши, когда у тебя холодная голова, ты все понимаешь, можешь даже где-то их записать. Но когда, говорится, доходит до дела, никто же не прогнозирует, что он в такую ситуацию попадет. Ни с кем это не может случиться. Точнее, может случиться со всеми, кроме меня. Но жизнь показывает обратное. Поэтому, резюмируя, не стоит объяснять водителям других, то есть вы их не переделаете, как правило. Вряд ли они воспримут вас. А вот если вы кого-то подрезали, вам погудели, надо просто извиниться. Для этого простое есть правило у нас в кодексе водителя Петербурга, автоэтикет. Если спасибо мы говорим три раза, нажав на аварийку, как бы разделяем слога «спа», «Си-бо».
Ах, вот оно как.
Да, да. Вот оно как. Вот
то,
оно
есть,
как.
То есть надо нажать и нажать и включить.
Нет, нажать, чтобы он вас тикнуло три раза.
А, спасибо.
То есть, допустим, да. Вы вот едете, например, на Литейный мост.
Да.
Поворачивайте. Да. Вас пропустите.
Поворачивайте налево, да. Против потока, там, да. Ну, мы
знаем. По потоку, да.
Ну, как пошло.
С набережной там, поднимаете.
С набережной, там,
да. Вас кто-то пропустил. Да. Вы ему сказали спасибо, три раза махнули аварийкой. А если вы при этом там случайно, допустим, Александр, кого-то подрезали, извините, у нас это один раз мажок. То есть, извини, я не прав, я осознаю все. И вся ситуация, в принципе, может быть нейтрализована. То есть мы не доводим до этих ножей,
кастетов. Я не знал эту азбуку Морзе, честно говоря.
А мы ее разберем в следующем эфире, все по пунктам. Это
сигнализация.
Автоэтикет называется. Да.
Хорошо.
Кодекс водителя мы
его несли. Я один раз всегда пользовался. И спасибо, и извини.
Вы не правы были. Да, вот видите, вы все время извинялись.
Мы же для водителей Петербурга работаем. Мы им рассказываем, помогаем как можем. Разбираем ситуации, как сегодня, вот такие вот тяжелые. И коли мы жители культурной столицы, на дороге себя должны вести, стараться культурно. Вот это такие нехитрые правила, которые помогают, скажем так, и напряжение снять. Что говорить, мы свои эмоции на дороге выплескиваем.
Надо сказать, что мы с этим, мы, россияне, и финнов научили уже. Хотя там не принято включать аварийную сигнализацию в случае...
Когда стоишь во втором ряду, да?
Да-да-да. Нет, там нормально уже включают. И уже в Швеции я видел благодаря так уже аварийкой. Так что нормально эта история идет по миру.
Так, ну что, у нас давайте... остается до 5 минут. Вообще, я так понимаю, общее резюме, Николай Юрьевич, что вот тут есть формальный основной, пока вы рассказывали, я даже вычитал, что... Последняя отписка — это то, что не получено ответа экспертизе степени тяжести. А какие шансы вообще у нашего героя их получить вот по прошествии такого количества времени?
Я думаю, что, возможно, они уже и пришли. То есть просто нужно написать еще раз одну жалобу. В данном случае Уголовно-процессуальный кодекс не ограничивает количество жалоб, и там нет каких-то сроков. То есть сейчас можно написать жалобу на постановление о прекращении, об отказе возбуждения уголовного дела. И в данном случае, я думаю, что придется возбудить, как бы они ни хотели, дознавателю придется возбудить уголовное дело и уже довести его до суда.
Но при этом надо, получается... соответственно, и нашему герою потратиться на услуги адвокатов, потому что суд — это уже...
Ну, смотрите, здесь я думаю, что если в данном случае вот человек Трунов, который наносил эти повреждения, если он не хочет иметь судимость, то он возместит расходы и на адвоката, и другие, значит, другой ущерб. Соответственно, я думаю, что...
Мы смысл полюбовно договориться, извиниться с нашим
героем. До
возбуждения
дела.
Нет, до возбуждения дела, конечно, можно, но я думаю, что если бы он захотел, он бы уже...
Он бы уже это сделал.
Вот когда дело возбудят, соответственно, тогда и будет...
Может, у человека другая принципиальная позиция. Может, он считает себя правым.
Может быть, он считает, что здесь все забудут и все затеряется. А так, срок давности 2 года, время еще есть, чтобы привлечь к ответственности этого водителя. Поэтому пускай не переживает, поможем. И, в принципе, мы никогда не отказываем в помощи и по другим делам. И всякие ситуации бывают разные, автомобильные. Всем помогаем, поэтому также поможем нашему герою.
Ну что, в общем, все тогда?
Ну, с этой ситуацией,
резюмируем, да. Резюмируем, что молодой человек, в общем, будет...
Шансы есть.
Шансы есть, помощь,
все
помощь
правильно,
придет.
Все правильно сделал, видео, свидетели, все сделал правильно, поэтому шансы здесь привлечь...
Главное, в следующий раз лучше неправильно делать, а вообще не делать.
Постараться избежать такой ситуации.
Ну, давайте, Николай, вот у нас есть минута для того, чтобы вы могли нам повторить... Как действовать в ситуации, когда вы оказались участником дорожного конфликта? Как действовать так, чтобы максимально все было потом
в рамках закона?
В рамках юридической закона,
точки зрения. Постарайтесь избежать конфликта. Если никак не получается, наносите минимально возможный вред нападающему. То есть постарайтесь минимально, да? Вот. И, соответственно, фиксируйте видео, фотофиксация, свидетели останавливайте, записывайте данные свидетелей, вызывайте на место полицию, то есть надо было сразу позвонить, было бы только лучше. Вот, соответственно, в дальнейшем проявляйте активность. То, что вас отказываются принимать заявление, выдавать вам регистрационный номер, все это незаконно, поэтому настаивайте, регистрируйте обращение письменно, обжалуйте отказы возбуждения уголовного дела, и тогда, то есть, справедливость восторжествует.
Хорошо.
правду мы найдем.
Мы на это надеемся. Мы на это надеемся. Спасибо большое. Это был автоклуб Фонтанка Офис, автор и ведущий автоклуба, председатель городского автоклуба Денис Шубин. Спасибо большое, Денис.
До свидания. Товарищи автомобилисты.
Николай Гриндев был человеком, который отвечал за юридическую поддержку этой ситуации, ну а наш герой Андрей Кудряшов, мы пожелаем ему успехов и удачи на дорогах. Спасибо большое, через неделю встретимся в этой студии и продолжим разговаривать про автомобили не только.